Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы в нашей студии хотим поговорить с профессором Михаэлем Лайтманом и хотим выяснить вопросы, связанные с будущим, ближайшим будущим того, каким образом может изменения, которые начались на всей планете, коснуться каждого человека, в частности бизнесменов. И что это за изменения, которые могут быть позитивными с точки зрения нашего глобального выживания и существования. Дело в том, что на сегодняшний день мы проводим большое количество круглых столов среди бизнесменов и получаем большое количество фидбэков от них. Угу. Причем за круглыми столами разговор, как правило, идет очень открытый, спокойный, доброжелательный. И в результате этих разговоров мы получаем очень много информации не той, которая есть в газетах, а, собственно говоря, та, которая находится внутри у людей и которая является доминирующей в их каждодневных решениях. Вот. И в частности, вот, мне хотелось задать вопрос о среднем бизнесе, потому что именно они сегодня испытывают максимальные трудности. А у них есть вариант либо уйти в совсем маленький бизнес, такой семейный, где-то найти маленькое какое-то пропитание, а либо вообще закрыть бизнес и устроиться где-то на работу в крупной корпорации. Так постепенно вот эти люди среднего бизнеса рассасываются вот на эти две категории. Но между тем они все равно предпринимают какие-то попытки, садятся за круглый стол, чтобы как-то выработать какую-то политику и, возможно, остаться в каких-то объемах. Что вот можно, как вы думаете, завтрашний день, что с ними будет, в какую сторону им двигаться?
Мы должны вообще, во-первых, смотреть на общую тенденцию. Дело в том, что, хотим мы или не хотим, кризис не заканчивается, и он не закончится. До тех пор, пока мы не изменим общество, человека, общественные отношения, взгляд человека на мир. То есть это вообще глобальная, огромная задача, которая стоит перед всем человечеством. И нам придется это решать. А кризис будет все равно приобретать различные другие формы, нарастать, и он будет силовым давлением на нас вынуждать нас сворачиваться. Потому что впереди все равно форма, в которой мы должны будем соответствовать общей интегральной природе. И прийти к такому состоянию, когда мы производим только то, что нам необходимо, а не для того, чтобы просто заработать и где-то это засорить землю, истощить ее ископаемые, и таким образом якобы нажиться друг на друге, хотя нам это абсолютно не добавляет никакого несчастья, ни уверенности, ни здоровья, ничего. Так что природа, она, желая привести нас к подобию себе, просто обратной вот этой отрицательной связью, она нас дожимает и будет дожимать и дальше. И мы будем видеть, что другого выхода у нас нет. Чем раньше мы это осознаем, тем лучше. Что же касается именно конкретной этой задачи, как нам обустроить таким образом правильное нисхождение к этому уровню, я говорю о нисхождении, потому что человек, в принципе, должен будет согласиться на более низкий уровень жизненных благ, но зато на более высокий уровень свойства, ощущения счастья, безопасности, взаимодействия, радости, ощущения добра и тепла. Вот, чтобы не искать в увеличении постоянном бизнеса, расширении, давление и так далее, на своего наилучшего состояния, а искать его в правильном взаимодействии с другими, для этого и предназначена методика интегрального образования. Она же включает в себя и воспитание. То есть это практически процесс перевоспитания человека. Поэтому с любыми людьми, с которыми мы имеем дело, мы должны в первую очередь дать им новый взгляд на мир. Причем так дать, не преподавая, а чтобы они сами его раскрыли, пришли к этому выводу, исходя из того, что они с нашими подсказками, намеками начинают видеть интегральный мир, интегральную природу в ее полном взаимодействии, в ее законченном виде. И себя как абсолютно вредную, противоположную среду. которая находится внутри всей этой природы, как огромная раковая опухоль, которая съедает всю среду вокруг, от которой она, в принципе, должна питаться. Но поскольку съедает ее, поглощая сверх необходимого, она при этом приводит себя к состоянию критическому, вплоть до смертельного. То же самое, что и происходит с нашим организмом, если он поражается таким заболеванием. Вот человеческое общество сегодня находится в такой стадии, но находится хотя бы, по крайней мере, уже в стадии раскрытия причины проблемы. То есть кризис уже он начинает восприниматься как что-то постоянное, неприходящее. Уже нет возгласа, что да, мы уже были в таких кризисах, они существуют и приходят, и уходят. Когда мы говорили о кризисе до 2008 года, то вообще нам все возражали, считали, что не надо об этом говорить, и кризиса нет. Я когда выступал в Америке, то мне заявляли американские философы, с которыми я был в связи, что в гильдии американских философов запрещено говорить о кризисе. Принято условие, об этом мы не говорим, его нет. Как будто это зависит от того, говорить или нет. Так что все это, к счастью, уже давно позади. Кризис пришел, проявился где-то в сентябре 2008 года. И с тех пор он шагает по планете, что называется. Никуда от него не денешься. Проблема только в том, осознаем ли мы его настоящие причины, и будем ли мы стремиться к той форме, к которой он все равно нас приведет, только силовыми методами, можем ли мы сделать так, чтобы облегчить наше движение к этому заданному состоянию, следующему, нас, в каждой отдельной стране, или, может быть, всего человечества даже в целом, чтобы этот переход был безболезненным, максимально комфортным, понятным, удобным, а не под давлением вот таких вот всевозможных мелких частных кризисов, которые настигают каждого из нас в его личной жизни, в его личном бизнесе и так далее. В этом-то и заключается методика интегрального образования, которая объясняет человеку, в каком мире он живет и какую форму он должен в дальнейшем обрести.
Вот об этом говоря, о комфортном и мягком переходе. Предположим, что какая-то общность людей пришла к этим выводам, прямо или косвенно, благодаря поддержке друг друга, и они все-таки решили, что ну, не идти в рабочий на заводе, более практично все-таки они предприниматели, они управленцы, а может быть сменить направление или сменить намерение к бизнесу, или начать выслушивать других людей. Вот каков их стратегический позитивный шаг мог бы быть, какие изменения стратегические они могли бы изменить, если бы они, скажем, осознали это?
Проблема в том, что они существуют в этой раковой опухоли, и они являются ее частью. И поэтому трудно представить себе, чтобы они начали это общество или сообщество, бизнес-сообщество, в котором они находятся, чтобы они начали его каким-то образом реформировать. Это возможно только если их будет много. Если они будут постепенно осознавать те необходимые перемены, которые должны произойти в них, в их связях между собой. Если брать в итоге отдельно взятую страну, то есть какую-то замкнутую систему, то это можно себе представить. Но в том случае, если действительно у этой страны существует воля прийти к этой форме сознательно, путем построения правильных связей между всеми слоями общества, между высшим, средним и низшим классом, в таком случае это возможно. А если просто говорить какому-то маленькому бизнесмену о том, как перестроить ему бизнес в соответствии с сегодняшней тенденцией изменения мира, я не представляю, насколько это возможно. Потому что он замкнут, он существует в этой системе, которая пожирает друг друга, в которой огромная конкуренция, коррупция, жесткая взаимосвязь. И поставить его бизнес маленький на новые рельсы, тогда, когда он будет производить только необходимое для всех остальных, и продавать свою продукцию по цене достаточной для того, чтобы самому существовать и не более, он в таком случае может не выжить в такой враждебной среде. Это равносильно тому, как оказаться какой-то доброй маленькой рыбешке среди акул, которые ее мгновенно съедят.
Условием здесь является то, чтобы их должно быть много.
Их должно быть много, они должны быть в содружестве между собой. Они должны понимать, что вот эту отрасль, допустим, или вот этот город отдельный, может быть, городообразующее предприятие, если это есть. Это может быть не бизнес, это может быть какой-то отдельный район в каком-то городе, где мы организуем жителей, чтобы они, по крайней мере, были так сорганизованы. Неважно, где и как они работают. Это может быть еще возможно, но вот так вот перестроить какой-то отдельный взятый бизнес на новые... Лад, это...
Мы говорим сейчас о сообществах. Давайте мы представим, ну как бы пофантазируем немножко, как будто мы сделали такое сообщество, и как будто оно существует. На самом деле сегодня есть очень позитивные результаты того, как эти сообщества образуются. Более того, скорость их прироста или образования, оно просто, ну, неестественно быстрое для подобного рода сообществ. И это дает повод нам задуматься о том, что возможно, ну не сегодня, завтра, но может быть уже там через год, может быть, может даже раньше, мы получим реально деловые сообщества, которые начинают понимать вот те принципы, о которых вы сейчас говорите. И вот совместными усилиями они какое-то направление могут поменять у себя внутри? Может быть, ну, даже не хочется говорить, вот что внутри они в своем сообществе могут прийти к каким-то выводам,
можно,
взаимным каким-то?
Можно. Но для этого нужно, чтобы люди все прошли интегральное образование и воспитание.
Именно об этом мы и говорим.
Да. Если они пройдут его, то они будут способны, они будут способны предпочесть доброе, благожелательное взаимодействие между собой. Дома, в семье, в районе, в котором они живут, в городе, а может быть даже и в стране. Такое, когда они будут довольствоваться... средней зарплатой, более-менее, когда ножницы между самой высокой зарплатой и самой низкой будут, ну, в 5 раз, допустим, и не более разницы между собой. Когда они будут уделять огромное внимание социальным всевозможным схемам и связям, ну, по типу скандинавским. Uh-huh. Когда получают небольшую зарплату, но огромное давление возложено на социальные системы, которые взаимодействуют, помогают пенсионерам, молодым в создании семьи, в пособиях на детей, в общем, на все что угодно. Бесплатное образование, бесплатное...
То есть это их бизнес должен будет так активно участвовать в социальной жизни?
Да, да. То есть, по крайней мере, бизнесмены должны быть готовы расстаться со своим преимуществом материальным. Они должны быть готовы работать на это сообщество, получать удовлетворение от того, что их уважают, их ценят, их действительно их очень приветствуют, их любят, к ним относятся как к людям, которые действительно участвуют зрело, правильно во всем сообществе.
Правильно ли я понимаю, что в этом сообществе очень примет большое значение для бизнесмена, это та репутация, которая у него есть. И
да,
значение этой репутации не богатый, большой, на очень дорогой машине, а именно вот человек, который находится в активной,
да,
социальной,
я,
позиции.
Я думаю, что воспитание, оно должно прийти к такому состоянию, когда человек почувствует, чем он может выделяться в обществе. И именно откажется от этих излишеств, потому что они будут презираемы в широких кругах общества. И наоборот, уважаемый...
Именно отказ от излишеств и будет его поднимать в глазах?
Да. Да. Но это зависит от воспитания. Если оно будет таким именно, то тогда поневоле он в таком сообществе изменится.
Хорошо, а если мы говорим о бизнес-сообществе, где участвуют там руководители компаний, владельцы, хозяева, там может быть такое, что человек отказывается от каких-то лишних дополнительных вещей и этим поднимает свое уважение внутри этого сообщества?
Я думаю, что это придет к тому, что постепенно бизнес будет все равно эгоистическим, потому что он не может быть другим в нашем интегральном мире. Мы все равно взаимодействуем. В бизнесе мы соединяемся с миллионами и миллиардами всевозможных других маленьких бизнесов, поставщики, покупатели и так далее. То есть мы не можем вдруг пересесть на другие рельсы и руководить по-другому. Но вот все это излишество, которое будет образовываться, по крайней мере, поначалу, бизнес пускай остается тем же бизнесом, но все то излишество, которое будет оставаться, оно будет более рационально входить в общую кассу и распределяться в виде каких-то социальных программ среди того сообщества.
Хорошо. Именно сообщество? То есть вы говорите о том, что в этом сообществе должны быть созданы какие-то отдельные кассы, которые будут заниматься, централизованно заниматься социальными программами?
Да. Конечно. По скандинавскому принципу, в принципе. То есть мы говорим пока о эгоистическом смягчении той атмосферы, которая сегодня существует. Не жесткая конкуренция, направленная на то, чтобы привести все общество в какой-то баланс, для того, чтобы постепенно уменьшать этот личный эгоизм, восполнять его правильным ощущением, добрым ощущением от окружающих, когда человек, который работает на общество, будет уважаем, к нему будет относиться по-другому, к нему, к его семье, к его детям, ко всем. Дети не будут приходить домой с такими впечатлениями от своих товарищей из школы, из других мест, которые будут их презирать, которые будут их давить, а наоборот, будут относиться к ним хорошо, уважаемо и так далее. И все вот это вместе будет такая среда образована вокруг этого же бизнесмена, что он поневоле будет думать о том, что достаточно мне вот такой вот зарплаты, допустим, в несколько раз меньше, чем было раньше, все мои доходы я могу каким-то образом усреднить настолько, что я имею комфорт, даже больше, чем остальные, типа представительский какой-то комфорт, но все, весь лишний жир я могу его с себя срезать и передать на пользу окружающим.
Вы сказали о том, что...
И заменить это их уважением и их любовью.
Вы сказали о том, что внутри этого делового сообщества очень важно, чтобы они были, как бы помогали друг другу, были условия, что не одна маленькая фирма, а все-таки их должно быть несколько, они должны помогать, взаимосключены друг другу. А что внутри этого сообщества, допустим, есть член какой-то этого сообщества, почему мне с ним интереснее вести дело, чем с кем-то снаружи? Я его должен больше уважать, или я его должен больше ценить,
если, допустим,
или доверять ему больше?
У нас существует город, небольшой городок возьмем, допустим, четверть миллиона населения, полмиллиона населения, неважно. Вот мы все вместе, те, кто существует в этом городе, постепенно проходим это интегральное воспитание, такое, что мы начинаем брать на себя ответственность за город. Конечно, это вместе совместно с руководителями этого города и так далее. Но мы решили взять это, в конце концов, на себя. Мы начинаем привлекать и остальных бизнесменов, то есть всех, которые работают на этой же площадке.
Совместный проект.
Да. И мы делаем такой совместный проект. Давайте, товарищи, все на сегодняшний день 10%, у нас через полгода еще 10% из сверх нашей прибыли, нормальный, так сказать, рациональный, передавать на благотворительные дела, которые мы сами же будем вести, сами же будем ими управлять, мы же бизнесмены, мы же знаем, как это делать, сами же будем контролировать и видеть, что получается в итоге. Так, чтобы довести уровень нашего города, его инфраструктуру, его взаимосвязи между людьми, школы, дворы, общение между людьми, всевозможные группы там, спорта, женщин, детей и так далее, культуру. Давайте это все начнем преобразовывать. Давайте бросим на это, допустим, 10% нашего дохода. Сверх, естественно, всех этих налогов и всего прочего. С ними пока мы ничего делать не можем. А может, мы сможем что-то сделать и с налогами. И местными, и федеральными, кто знает. Давайте пока посмотрим, будем делать так. То есть этим ты уже закачиваешь их в определенную инфраструктуру, делаешь их ответственными. Они позиционируют себя как благотворительные сообщества, благотворительное сообщество. Они уважаемы, они видны, они известны, они являются действительно чем-то большим, особым, здоровым, нужным. Они пользуются уважением всех, они становятся известными и в государственном, а может быть и в международном масштабе. То есть взяли на себя бизнесмены в каком-то конкретном месте вот такую задачу. То есть это уже является чем-то особенным в нашем мире. И при том они получают настолько большую отдачу и с детьми, и с женами, и вообще со всем. То есть прекращается ярмарка, это тщеславие, это заносчивость, а наоборот – становится там доброта, совершенно другая атмосфера в городе. Это огромное количество всевозможных систем, которые занимаются, общественных, социальных систем, которые занимаются культурой, воспитанием населения и так далее. То есть подтягиваются все под какой-то усредненный уровень, но нормальный, красивый, хороший. Когда город наберет на себя такую задачу. И это, естественно, пропагандируется и освещается с помощью СМИ и так далее местных. Это все же у них в руках. Так что здесь нет никаких проблем. Это городское радио, телевидение развивается все через вот эту систему. Город становится действительно оазисом в стране. Так, допустим, если мы возьмем Украину, там, возьми любой ее город, можно его сделать таким. И, в общем, на этом примере показать, чего можно достичь. Если только люди, тем более деловые, серьезные, которые умеют работать, умеют организовывать, возьмут и начнут организовывать ту среду, в которой они находятся. Чтобы это была добрая, красивая, удобная среда, экологически чистая и так далее. То есть существуют ведь огромные проблемы, мы знаем все это. Если они за это возьмутся, вместе особенно с местными властями, а в принципе они друг с другом хорошо контактируют, то можно это все сделать.
Интересно.
Конечно. Но для этого надо их сначала завести. То есть точечным методом начинать с ними работать, а потом постепенно-постепенно подводить их к этой мысли. Причем они должны сами подвести себя к этому. В чем заключается счастье? В чем заключается уверенность человека? В чем заключается его ощущение доброты? От чего зависит его здоровье, нервы и так далее? То есть вся вот эта среда, которая давит на нас и в итоге делает нашу жизнь очень напряженной и невозможной, давайте мы ее исправим. Давайте мы сделаем все по-другому. Доброжелательная поддержка, которую мы отмечаем в наших семинарах, почему нам не расширить эти семинары до масштабов нашего города?
Как должно измениться отношение не этой группы людей к внешнему миру, а внутри себя? Потому что между бизнесменами существуют определенные взаимоотношения. И на сегодняшний день проблема – это те контракты, договоренности, на котором все так привыкли, к этим большим толстым контрактам, где много чего написано мелким шрифтом или очень мелким шрифтом. Плюс коррумпированные суды, плюс совершенно прямая зависимость от успешности адвокатов. Это опять от сумм каких-то. Кто-то лучше связан с адвокатами, кто-то хуже. Практически нивелирует такую ценность, как контракт. Он, конечно, остается де-факто и де юра, то, как работают. Но на самом деле большая часть бизнесменов предпочитает там работать с родственником или еще с кем-то, с его точки зрения, может быть, и на самом деле это не так, но ему кажется, что вот он более безопасен для него. Mm-hmm. В таком сообществе вот такие решения конфликтов, доверия...
Вот здесь такие, они сами увидят, что на этом новом уровне отношений у них возникают совсем новые возможности. Потому что тут доверительные возможности. Даже общество, то сообщество, в котором они находятся, вот это интегральное маленькое сообщество, оно берет на себя некоторые функции. Демпфирование между ними, согласие и так далее. Может быть, даже контроля, помощи, взаимодействия. и поддержки. То есть здесь открываются совершенно другие связи. И главное, что не надо тратить огромные эти нервы, суммы, все прочее на каких, ну, улаживание каких-то дел. Если только это, конечно, бизнес внутри городской черты. Там, где они собираются создать новую среду, доброжелательную среду.
А у нас за круглыми столами с бизнесменами вышла такая как бы интегральная модель бизнеса. Она вот интересная очень схема получилась. Обычно компании, вот если две компании взять, они расположены, то руководство компании или люди, принимающие решения, хозяева, расположены на максимальном удалении друг от друга. Между ними, получается, есть секретариат, отделы продаж, отделы там еще какие-то. И вот эта вот масса, по сути, людей, которые, ну, по сути, это не заинтересованы ни в чем, и они пытаются всеми продавить ее. Эта масса не продавливается, она ворует, берет откаты, да, как да. У нас это на нашей территории бывшего Советского Союза принято говорить. Вот. И тогда они нанимают тренеров, которые пытаются их как-то замотивировать, сделать команду, не работает.
Нет, не работает. Секретариат, что называемый, так называемый, или кто-то там посредники, или внешний этот круг, он сегодня... не управляем. И самое главное, что он не в состоянии ничего сделать. Они, у них отключена мотивация. Это не зависит от людей. Сегодня у людей пропадает мотивация к чему бы то ни было. Невозможно заставить людей работать. Невозможно заставить людей вообще что-то, о чем-то подумать, что-то сделать. Это крайне-крайне редко сегодня уже начинает встречаться везде вообще. Чиновники... менеджеры всевозможные, они работают только на себя. И то в каком-то таком стиле или минимальном напряжении. Просто мы находимся вот в такой деградации, когда наш эгоизм просто не толкает нас даже к чему-то. И поэтому, что бы я советовал в таком случае, непосредственная связь. Вот это через раз, наши столы.
Вот это как раз то, что хотел показать. А у нас получилось, что мы развернули их и посадили вот эти, то, что были на максимальном удалении.
Менеджеры с менеджерами, руководители с руководителями, да, хозяева с хозяевами.
Мы начали с хозяев. Мы их посадили вместе за круглый стол. Говорит, вот, вы уже сидите рядом, не надо никого продавливать. Теперь примите решение, а люди, которые окружают вас, они говорят, что их уволить? Нет, но у них теперь меняется функция. Они теперь должны как бы не продвигать, они должны просто реализовывать.
Выполнять
и реализовывать решение.
Да, конечно. И все проще, и все проще. Именно все решается на простых, доверительных, в общем-то, личных бизнес-связях. И получается превосходный результат. Притом они обнаруживают, что у них там половина людей совершенно лишних.
Это факт. И причем самое интересное, что люди, когда это обнаруживают, иногда у них бывает шок. Они говорят, я не понимаю. Зачем тогда, вот, зачем я учился, зачем я заканчивал вот эти вот университеты, зачем я ходил на эти тренинги, если это все не нужно. То есть у них реально разрыв шаблона происходит, да. К которому они привыкли. И ну, многие из них настолько теряются, что они даже готовы отказаться от этой модели, просто настолько она простая и функциональная, угу. И практически больше ничего не нужно.
Да. Это, ну... Я их понимаю. Но тут ничего не сделаешь. Постепенно надо их подводить их к этому, так, чтобы они впитывали эту новую атмосферу. И она постепенно приведет их. Надо, чтобы они приходили к собственным выводам. Результаты должны быть их личные. Ни в коем случае не подсказанные и не навязанные.
У меня в связи с этим был как раз вопрос. Может быть, я так порву немножко логику, но все-таки потом трудно будет к этому вернуться. А вот на каждой встрече всегда бывает какой-то момент, когда люди почувствовали вот то, о чем мы сейчас говорим, и как бы в методике, вот в интегральной, в методике в интегральной нужно как бы обязательно проговорить об этом опыте. Вот у меня лично в опыте, когда начинаем об этом проговаривать, они начинают или пугаться, или киснуть, ну, в таком духе. Насколько обязательно вот после встречи такой, после круглого стола, когда они обнаружили вот эти потрясающие инструменты, ощущения, возможности открывающиеся, проговаривать именно, чтобы они сами проговорили, ой, да, у меня такие. В нашей методике это важно, но здесь оно
нет, я очень не думаю, резко получается. Я не думаю, да. Я боюсь, чтобы у них не возникла реакция отторжения. Это слишком ново, это слишком странно, страшно даже думать об этом. Вдруг я увидел какое-то новое решение, оно совершенно не вяжется с системой, в которой я работаю, оно не вяжется со структурой моего предприятия, как я буду действовать с завтрашнего дня, где мои менеджеры, где мои помощники, секретари и все прочие, где моя крыша. Где мои адвокаты, где мои бухгалтера и так далее. То есть, вроде бы, я оголяюсь. Да? И остаюсь я против своего соперника, а теперь уже не соперника, может быть, а компаньона. И мы как-то вместе между собой договариваемся, где это противоборство, где это скрепка, которая раньше скрепляла нас через многие-многие всевозможные преграды. Вдруг получается, что вся прошлая система не работает. И, конечно, человеку надо перестроиться медленно.
Время.
Да, это требует время, это требует адаптации. И здесь поэтому надо подумать, за кого браться раньше? За средний состав? За секретарей? За менеджеров? Или за хозяев?
Хозяева, я попробовал и в нашем проекте сначала взяться за средний состав, он практически, как сказать, инертен на 100%.
Ему ничего
хозяева,
не важно.
Они, у них наоборот гиперчувствительность, угу. Но они чувствительны. По крайней мере, это материал, не хочется называть материалом, это люди, с которыми можно работать, они слышат это. И просто если это сделать не быстро, постепенно, скажем, понимая их ощущения, понимая их состояние, то они вот через 3-4 встречи, особенно мне нравится, если мы потом делаем какую-то встречу личную, не большая, а вот буквально тет-а-тет. Мы вот садимся за чашкой кофе, и мы рассказываем, я говорю, ну да, вот действительно вот такая ситуация. Он как бы не стесняется уже большого количества людей, он действительно начинает перестраиваться, думать. Но, как правило, вот у меня по наблюдениям это примерно месяц. То есть человек побывает,
всего
и примерно
лишь?
Через месяц он обращается, говорит, ребята, я вот хочу, вот мне нравится, мне понравилось. И вот он примерно вот, но до двух месяцев, вот от одного месяца до двух, когда у него происходит перестройка, он говорит, ну я не знаю, на самом деле, происходят ли у них перестройки на предприятиях, думаю, пока он только...
Внутри него.
Да, внутри него, это что-то интересное, я готов с этим работать.
Как правило, руководители, они более вперед смотрящие и более... и более не мягкие, а способные к изменениям.
У них есть очень чувствительная точка, которая называется сегодня кризис. Падение спроса, очевидно, приводит к тому, что ну, раздутые штаты, раздутые расходы, попытки выжать из себя нереальные планы, которые уже никому не нужны, ну, это все просто рассыпается на глазах. Но, тем не менее, в модели найти клиентов. Вот это у них такая... И, ну, как обычно устроено общество? Между клиентами, клиент с клиентами обычно связывает реклама, но нету другого у нас способа. Вот мы сделали опросы еще в январе месяце, потом в апреле. В январе было около 80% бизнесменов говорили о том, что они убрали рекламные бюджеты до нуля. А вот ближе к лету практически 90 с чем-то процентов сказали, что они не видят смысла делать рекламу, потому что она не работает. Вот. И тогда мы сделали им другой опрос. Мы спросили их, а как вы вообще клиентов-то находите, если вы рекламу ноль даете? И половина из них ответила, что это их постоянные клиенты, и этот пирожки тетают постепенно. А остальное – это личные связи руководства. Угу. И вот мне интересно задать было вам вопрос в связи с этим. Вот роль СМИ, вот она раньше соединяла их. Сегодня у бизнесменов нет денег, и мы открываем журнал, у нас же в этот клуб входит много издателей. Они не знают, что делать. Никто не покупает их газеты, никто не покупает их журналы. И они бегают, пытаются найти все-таки каких-то заказчиков, хотя не понимают, что, может быть, функция-то их уже давно поменялась. Раньше они разделяли, может быть, они теперь соединять как-то должны.
Ну, СМИ вообще должны заниматься. Это их, в общем-то, исконная задача. Они должны соединять людей. Где же это средство массовой информации? Где же эта масса? Где это средство? На что она работает? Работает против массы, и средства совершенно дикие. То есть СМИ надо перестраивать в первую очередь. Они должны соединять людей. Представьте себе, если городские СМИ займутся образованием и воспитанием населения.
Источники финансирования. Сегодня источники финансирования.
А те же они будут их финансировать. Нормальным образом, только не повышенным. А будут их финансировать те же руководители предприятий, те же бизнесмены. Они будут финансировать те же СМИ, потому что СМИ будут заниматься полезным общественным трудом. Работой нормальной над населением. Население с их помощью будет подтягиваться, обстановка в городе будет меняться. За это стоит платить.
То есть у руководства предприятий, у руководства СМИ появляются общие проекты.
Конечно.
И именно это является источником финансирования этих
СМИ. Конечно, СМИ будут заниматься именно общественной работой и полезным трудом, а не пытаться продать никому не нужные вещи населению, которое, в общем-то, но никому это не приносит никакой в итоге пользы. Так что нам надо смотреть на СМИ очень тщательно. Их надо менять.
Вот этот вывод, который вы сейчас сказали, я озвучил в наших разговорах где-то с тремя или четырьмя владельцами средних и крупных СМИ. А для них эта модель вообще неприемлема. То есть они настолько, они оказались очень намного более костными, чем бизнесмены, которые занимаются в обычном секторе.
У них очень четкая ведь система поведения. Их же главное продаться и все.
Кто их, заказывает... даже, их даже не смущает, что у них пустые полосы рекламные. Их это не смущает, им все-таки кажется, что рекламодатели вернутся, но принять другие правила игры они пока, в принципе, даже не готовы обсуждать их, даже не готовы, пока вот очень костное направление.
Да, но все зависит от тех бизнесменов, которые практически этими СМИ руководят. Ведь они задают им работу, они платят. Так ведь?
Да.
Практически, если мы берем бизнесменов города, то они кормят СМИ. Так что тут никуда СМИ не деться. Если бизнесмены объединяются, то они заказывают эту музыку. И они вместе объединившись, в то же время диктуют свои цены. То есть СМИ не могут делать то, что они делали раньше. Понимаешь, они должны брать приемлемую цену за обработку правильной информации, за ее размещение, за ее доставку. Это их функция. Если они умеют это делать, то да. Если нет, то они, конечно, свернутся. В общем, я думаю, что эта перестройка, она уже где-то в зачаточном состоянии начинается.
Хотя разговор со смешниками получается тоже достаточно трудный, особенно у нас за круглыми столами. Мы когда просили, делали несколько опросов у нас за круглыми столами, мы выясняли вопрос, как бизнесмены вообще принимают решение, с кем им работать, с кем нет. Вот. И казалось бы, что реклама имеет... Высказывались много значений рекламы, и о том, что служба безопасности должна проверить партнера и так далее. Но по итогу результат оказался очень простым. Два всего условия, которые должны быть. Это должен быть личный контакт с руководством другой компании и его личная симпатия. Всего два вот этих...
Да.
Остальное там, может быть, он что-то еще мне предложит сделать, то, что за те же деньги, что раньше не делали, чуть комфортнее, чуть спокойнее, это как бы уже приятный довесок. Но основной ключевой элемент – это личный контакт и моя личная симпатия с этим человеком.
Угу.
Это естественным, и это, является, это и будет ключевым моментом вообще
всех
связей.
Ну, в это же входит уже знание человека, какие-то связи с ним предварительные, общие интересы, какая-то общая зависимость. То есть тут должно быть, конечно. Но опять-таки я говорю, если мы подписываемся под тем, что мы совместно работаем, каждый в своей области зарабатывает, но мы совместно работаем в этой сети для того, чтобы быть связанным для благоустройства города, допустим, то этот город является уже нашим бэби. То есть мы уже с ним завязаны. И город, и общественное мнение, и руководство городское, и остальные бизнесмены, которые вокруг нас. То есть заключение контрактов, всевозможные решения, они становятся уже общими, потому что их какая-то часть, допустим, 10-20% прибыли, оно идет на общие нужды. Тогда мы как бы находимся здесь в какой-то круговой поруке, когда на нас смотрят, и мы находимся в кругу всех остальных. Поэтому я думаю, что здесь возникнут огромные возможности.
А как вы относитесь к такой проблеме, что часть предприятий, объединившись вместе, они создают достаточно большой противовес всему рынку в целом? Потому что есть предприятия, которые не захотят зайти. И в действительности такие предприятия есть. Он говорит, нет, люди не готовы сидеть за круглым столом руководства, не готовы к личным контактам.
Ну, таким же будет хуже.
Да. А вы считаете это этически приемлемым или это естественным законом, когда часть объединилась и работает в какой-то? Естественно, что они самодостаточны. То есть, скорее всего, что рано или поздно в эту сферу войдут все компании, которые необходимы для того, чтобы поддерживать это сообщество.
Я думаю, что жизнь заставит. И все-таки конкуренция еще не исчезла. Так что если есть предприятие, которое находится в конкуренции с теми, которые объединяются, то, естественно, оно вчера почувствует это.
Вчера с одним бизнесменом известным вам разговаривали, он говорит, да, говорит, но это называется картельный сговор.
Ну так что?
Ну, вообще
это не картельный сговор. Мы не договоримся с друг другом по прибылям, мы не делим между собой рынок, мы не диктуем цены, мы не повышаем цены, наоборот, мы их понижаем, доводим до нормального
уровня.
Неважно, нет. Мы их доводим до нормального уровня. Мы это делаем для того, чтобы обеспечить городу нормальное существование. Можно посмотреть, что при этом будет в суде. Если я объединяюсь еще с несколькими предприятиями, но я не думаю вообще, что тут должны быть объединения какие-то между предприятиями.
Нет, это личные отношения, это не более
того.
Мы
же говорим о том, что все они остаются при себе.
Абсолютно.
Мы пока сейчас говорим только о том, что каждый из них берет на себя обязательство, допустим, 10% от своей прибыли давать на нужды города. И все, и ничего больше. Но это и банки, это и бизнесы всевозможные другие. То есть это абсолютно все, допустим.
Я вам скажу так, что они сегодня соглашаются, ну, как бы сегодня вот у нас выработана такая модель, и мы провели консультации с ними, они согласны отдавать 10%, ну, как бы от оборота или от прибыли, которую получают они внутри этого круга, как бы.
Да.
Вот в этом круге мы здесь получаем, как бы мы зависим от этого круга, и вот мы 10% от того, что у нас внутри происходит, мы готовы отдавать вот на то, чтобы дальше этот круг расширялся,
ну,
и так,
так
далее.
Так называемую десятину.
Ну, да. Ну, там, скажем, есть какие-то большие, там, от 5 до 10%. Скажем, вот там в каком-то диапазоне. А вы об этом говорите? Это тоже может быть связано вот именно с кругом? Или обязательно это должно быть на всю выручку, которая у них есть? Ну, просто они четко...
Это не важно. Это
главное, уже, что им интересно.
Да, договориться. Главное, чтобы они почувствовали, что при этом... Но нам надо немедленно вместе с этим дать им ощущение от всех окружающих, что они становятся при этом особыми людьми. Создать атмосферу комфорта для их детей, для их семей, для жен, для родителей, для них. То есть они должны понимать, что это им возвращается одобрением, уважением, благодарностью. То есть нам надо играть на человеке, надо дать ему возможность понять, что при этом он получает.
А, вот еще хотел спросить, вот если, если такие сообщества возникнут в рамках каких-то национальных государств,
да.
Ну, на самом деле практика установления контактов между предприятиями различных стран намного более затруднена, чем внутри.
Да, понятно.
Вот. И, конечно, проходят международные форумы, то есть, но они настолько неэффективны, потому что совершенно разные культуры, ментальности и так далее. Технологии проведения круглых столов вот, с возможностью включения личных качеств человека, взаимодействия, ну, то, что лежит в интегральной методике, практически нигде не применяется, ну, естественно, результаты очень скромные.
Ну, это естественно.
Если мы начнем соединять бизнесменов разных стран, какие у этого могут быть эффекты?
Никакого. Я вам объясню, почему. Почему бизнесмены одного города соединяются вместе?
Ну, у них общий проект.
У них не общий проект, у них общий город. У них есть место, где они будут вкладываться и получать отдачу. Это их бизнес-проект, по сути дела. Они хотят улучшить обстановку в том месте, в котором они существуют. Для этого они это делают.
А если какой-то транснациональный какой-то бизнесмен?
Я не думаю, что человек будет чувствовать, что при этом он что-то получает. Он должен чувствовать отдачу. Поэтому я вам говорю, сразу же, как только они начинают это делать, мы должны каким-то образом в городе, даже, может быть, через подставных лиц, даже, может быть, через кого-то, создать такую атмосферу, которая бы их поощряла.
Когда это мы говорим только о людях, которые, ну, средний бизнес фактически, средний, мелкий, крупный бизнес, он, ну, он не включится в это. Хотя,
почему нет? Они живут же в этом городе. Я говорю о месте жительства. Их дети ходят в какие-то школы, неважно, если в особые. Но они ходят, они выходят во двор, их жены ходят куда-то гулять, где-то встречаться, что-то делать. Там парикмахерские салоны, неважно что и как. Они все равно находятся в этом... Газеты пишут о них статьи. Пускай пишут благожелательные статьи. Нам это все надо... Мы должны работать со всех сторон. Но главное, что у них есть цель. И у них есть конкретное место, где они это делают. И где они получают прибыль в виде доброжелательного отношения, поощрения, уважения и так далее. Другая атмосфера для семьи, для детей и для себя. И дети приходят со школы и гордятся своими родителями. Или наоборот. Ребенок может сказать, вот тот папа, сказали, там, а как относится хорошо там, к его детям, а ко мне наоборот, а меня там чуть ли не избили и так далее. Ты понимаешь, тут можно действовать очень тонко через все это. Но я еще раз говорю, межнациональные или такие какие-то трансконтинентальные связи, когда люди... не ощущают вот этого пространства, где оно и как, кому отдаться, отдастся это, где-то будет реакция на это положительная, это очень трудно. Это требует еще долгого времени.
Но,
по крайней мере, показать вот такой вот город, как пример для образования вот таких вот добрых городов, это, конечно, великое дело.
Я так понимаю, тогда условием должно быть, если в нескольких странах существуют такие два проекта, да, условно говоря, то они могут между собой как-то связываться.
Может быть, но я не хочу об этом сейчас думать. Это слишком. Для этого должна быть более высшая идея. Ты понимаешь, о чем я говорю, но это потом.
Да.
Постепенно к этому мы тогда подойдем.
А внутри этого социума, внутри этого общества бизнесменов, как там они должны поощрять друг друга, каким уважением и насколько это важно внутри там? Одно дело от внешней публики, другое дело мы здесь сидим, ну, вот как товарищи.
Между ними возникает особая связь. Они чувствуют себя уважаемыми, взаимно уважаемыми, принадлежащими к особому клубу, который занимается действительно благородным делом, благородной работой. И получает от этого серьезное удовлетворение. Это очень важно. Это очень важно. Ты сам говоришь, что даже вот... Сейчас ты уже чувствуешь, что можно от 5 до 10% передать на благотворительные
цели. То, что мы сейчас говорим, это не фантастика. Мы фактически проговариваем вот завтрашний день. Это не завтрашний, в смысле, не через несколько лет. Это вот уже вот закончатся праздники, и мы можем работать. Это, причем, с моей точки зрения, то, что мы сейчас говорим, вы просто как бы наметили какой-то шаг, а у меня его на самом деле не было. Вот это вот... единого проекта, да, и на самом деле я очень маялся, потому что у меня этого, это, наверное, уже не для передачи, как бы, лучше. Вот я действительно искал, где вот этот следующий, потому что первые пришли в апреле месяце, и они сейчас начали уходить. Они искали, ждали. Причем они подходили и говорили, а я вот такой проект там благотворительный семьями затеял. Ну, там какой-то религиозный один товарищ был. Вот, он там продвигал. То есть у них у всех болит вот что-то делать такое,
да,
вот социально
они,
полезное.
Да, они с удовольствием этим занимаются. Но, в принципе, это не... Это личные проекты – это не то. Мы должны сделать общую среду.
У них тяга была. Если бы мы им предложили вот общий проект, он бы включился и никуда бы не убежал.
Причем они бы этим руководили тоже.
Кстати,
они были бы основателями, руководителями, меценатами. В общем, ты понимаешь...
То есть это как раз речь идет о том, что управление таким проектом должно быть вот именно все члены вот за круглым столом.
Да, да. Они организуют совет директоров по оздоровлению города, по приведению города в показательный. Город будущего. И это буквально, это можно сделать, если правильно сорганизовать, буквально это на копейки можно сделать. Потому что ты начинаешь организовывать, ты понимаешь, начинаешь организовывать всевозможные благотворительные предприятия по взаимопомощи, склады для бедных, то-то, сё-то. Ты понимаешь, куда люди отдают лишнее и так далее.
Благоприятная сейчас практически везде и пустая. На самом деле прорастает все. Причем прорастает в этой духовной бедности, которая сейчас везде так искусственно прямо буквально-таки насаждается. Любые такие проекты, если хоть маломальски мыслящие люди, они как бы отзываются очень быстро на них. И это сработает. Другое дело, что мы живем в большом городе, чтобы такой большой город почувствовал реально в какие-то, ну, хотя бы в минимальной степени такой практически 5-миллионный город, чтобы почувствовал какое-то изменение. Конечно, в маленьком городе был бы, но в маленьком городе нету такого количества сообществ, там бизнесменов, там нету, там даже средств нету таких. Здесь все-таки средства есть. И у нас большой сейчас плюс то, что мы думали, с каких компаний начинать, либо начать с больших, пригласить несколько свадебных генералов, и как бы, чтобы к ним подтягивались остальные. Но они настолько инертны были, что мы сразу отказались от этой идеи, и мы пригласили в качестве первых людей, которые к нам входили, это были директора и владельцы маленьких, средних компаний. Но они очень горели, они были отзывчивыми, очень такими общительными. И вот вокруг них вот это ядро фактически все и завязалось. И сегодня оно стало настолько большим, что вдруг это сообщество стало интересно большим компаниям. Потому что, как ни крути, все-таки это бизнесмены, это покупатели для них, это люди, которые принимают решения. И самое главное, вот эта часть бизнесменов, они начали формировать общественное мнение очень сильно. Потому что, что ни говори, 200 город большой, но бизнесменов немного. И 200 бизнесменов, даже средних, у каждого из них там по 5 еще знакомых, и фактически это готовое общественное мнение по всему городу. Я просто еще, почему для меня важно было сейчас вот поговорить на эту тему, потому что я сейчас как бы не делаю ничего фактически. То есть мы сделали этот первый шаг, да, а потому что я понимаю, что сейчас вот мы его сделаем, этот шаг будет сделан только один раз. Вот, если мы куда-то не туда забежим, или ну, какой-то к нам ярлык не тот приклеит, ну, то второй раз мы не поднимемся с этого. Нужно будет что-то начинать совершенно другое. Но сейчас мы находимся в такой позиции, когда вот мы, если сейчас вот такой проект, как город, да, там, добрый город, да, запустим, допустим, то эта информация накроет моментально весь город, буквально. То есть и здесь мы уже будем ждать каких-то, там, конечно, скептиков будет много и так далее, но это лишь вопрос времени, когда это сработает.
Да, но понимаешь, какой проект им дать? То есть такой 5-миллионник поднять, я не знаю, это большая проблема. Но, по крайней мере, может быть, в чем-то облагородить какие-то конкретные, допустим, системы, ввести в школах дополнительные кружки именно интегрального воспитания среди детей. Понимаю, вот такого типа. Вот вы сейчас почувствовали на себе, что это значит. Наше будущее – это дети. Давайте во всех школах будем готовить преподавателей интегрального воспитания.
Дело в том, что сейчас мне это сделать очень просто. Я вам объясню, почему. Потому что 10% я их как бы, ну, не то чтобы обязал, да? Ну, фактически обязал. Это плата за участие в клубе. То есть сейчас мне не нужно их просить для того, чтобы они отделили. Нет, они их уже отделили, они уже здесь. Вот, и поэтому сейчас у меня, почему я говорю, у меня карт-бланш, потому что я могу теперь им сказать, ребята, вот вы 10%, которые вы отделили, так вот это мы не себе забрали, это мы на такую-то программу, просто нужно программу придумать, чтобы они все сказали, ух ты, как классно.
Ты видел наших детей?
Да, я хочу привезти в следующем году сюда еще двоих своих.
Так вот, это только лишь результат работы в интегральном маленьком сообществе. Если мы сделаем такие кружки, если мы попробуем поставить в школах такие классы, где дети сидят в кружке во время одного из уроков и обсуждают между собой какие-то проблемы, в круге сидят, понимаешь, да? И между собой разговаривают, мы научим их разговаривать, делиться между собой. Конечно, это все должно быть модерировано. То это почувствуют все.
Да, а как они почувствуют? Ну, когда мы говорим о том, что улицы убрали, безопасно стало, сквера, ну, как бы фидбэк они психологически почувствуют, а здесь как бы оно очень весьма опосредованно к ним придет, эта поддержка как бы общественного
мнения. Но это почувствуется постепенно среди детей. Если мы такую акцию проведем, конечно, это огромное количество детей, сколько там, это тоже поднять, это проблема. Ну, может быть, возьмем какой-то район один. Я не знаю, как сделать. То есть это масштабы такие, на которые нам не потянуть с нашими силами. Ведь для этого нужны преподаватели, для этого нужны воспитатели интегрального образования и воспитания. Сколько у нас таких есть?
Да, но вы говорили о том, что можно найти деньги еще улицы подметать, там, мусор убирать. Но а
это не, на самом деле... Нет, это все должно действовать. Это горосполком должен работать. Это тут ничего никто не почувствует. Это все не, 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 не. Нам надо поднимать дух. Или детский, или взрослый на каком-то уровне. Нам не стоит идти в дома престарелых, потому что это конечный результат, там оттуда только на кладбище, и никакого распространения оттуда дальше не будет. Нам не стоит идти в тюрьмы, потому что это тоже проблемное. Нам надо идти именно там. Нам надо идти к тому слою населения, до которого нам легко дойти, на которое все хорошо реагируют, остро реагируют, и успех в котором будет всех радовать.
Родители.
То есть это...
Ну, вот вы когда сказали, вот мне кажется, что это вот родители. Это да. Вот молодые мамы, молодые папы.
Да, и дети.
И дети.
Да. Ну, и дети тоже не с первого класса, они еще там маленькие, хорошенькие, а там, где начинаются уже эти проблемы.
Ну, а когда чуть-чуть забота, если с точки зрения, ну так, меркантильно общественного мнения, то забота о родителях, ну именно о тех людях, которые собираются там, только быть родителями или там в положении уже, или только-только после, они являются очень чувствительными с точки зрения социального сочувствия. И здесь, конечно же, ну, во-первых, они очень уязвимая группа на самом деле. Это они не знают, ребенок рождается, куча проблем наваливается, и до родов тоже куча проблем.
Но это проблемы каждой отдельной семьи. Ты не можешь... Ты же смотри с точки зрения своих сил. Мы должны действовать там, где существует уже какая-то группа детей, где ты можешь работать с ними. И при том, сам посмотри, сколько в этом городе детей, наверное, 1 000 000 детей, я не знаю сколько.
Много очень.
Да, так что это все надо продумать хорошо, как делать. То есть на какую именно среду, на какие именно цели пустить вот эти вот средства. Как их реализовать, чтобы они дали максимальный, громкий, эффективный результат. Вот это проблема.
Подключать сюда какие-то программы само по себе благотворительные получается, подключать сюда какие-то институты, де-факто существующие в стране, которые занимаются благотворительностью, социальными какими-то проектами. Они на самом деле не занимаются, но у них очень хорошие связи с точки, и наработанные ходы с точки зрения пиара того, что они делают.
Ну, конечно.
В партнеры могут они подключаться или желательно лучше делать без них?
Я не верю в этот союз. Не верю. Нет. В итоге нам надо быстро самим наращивать массу преподавателей и воспитателей и вот в таком виде идти вперед. Вот. Это самое хорошее, что может быть. Я знаю, что если ты даешь детям хорошую среду, ты входишь, как были раньше дома пионеров, я не знаю, как это сегодня называется, ты входишь в те места, где они работают, в спортивные кружки там и так далее. Рядом с этим начинаешь организовывать свои семинары, то это четко даст результат. Четко даст результат. И потом рассчитывать на какие-то добровольные силы. Дворовые, волонтеры там всевозможные, да. Которым, да, даже если ты платишь там какую-то минимальную зарплату какому-то безработному, который может организовать детей в какой-то кружок, там, чего-то там спортивное и так далее, но неважно чего. Главное, чтобы они были при деле, чтобы... но он должен пройти, конечно, одновременно с этим и нашу школу.
Угу.
Вот. И тогда мы увидим результат.
Здорово. Есть что делать.
Да.
Большое спасибо. Большое спасибо вам за внимание. Мы сегодня услышали ряд ответов, но надеемся, что это не последние ответы, которые мы слышим. И да поможет нам успех в том, чтобы реализовать и оказаться в добрых городах. Всего доброго.